Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Почему победу Барака Обамы считают исторической? Кто голосовал за нового президента? Каковы основные положения его программы? Как изменится при новой американской администрации отношения Москвы и Вашингтона? Что нового сообщил Дмитрий Медведев депутатам Федерального собрания? Как российская политическая элита и Владимир Путин отнесутся к идее продления полномочий президента и парламента? Такие вопросы поставила перед нами среда, 5 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. На выборах 44-го президента Соединенных Штатов Америки убедительную победу одержал кандидат Демократической партии Барак Обама. Он набрал значительно больше минимально требуемых 270 голосов коллегии выборщиков и намного, почти вдвое, опередил своего соперника, сенатора-республиканца Джона Маккейна. О первой реакции Соединенных Штатов корреспондент Радио Свобода Ян Рунов.
Президент Буш выступил сегодня с заявлением. Вчера вечером у меня состоялся очень теплый разговор с новоизбранным президентом Бараком Обамой. Я поздравил его и сенатора Байдена с впечатляющей победой. Я сказал новоизбранному президенту, что он может рассчитывать на полное сотрудничество моей администрации в период передачи власти в Белом доме. Во время переходного периода я буду держать новоизбранного президента в курсе всех наших важных решений. А когда наступит 20 января, Лора и я, мы вернемся домой в Техас, храня драгоценную память о пребывании в Белом доме и о чести служить нашей удивительной стране. Буш пригласил новоизбранного президента с семьей в Белый дом. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, признавая поражение, сказал: «Американский народ сказал свое слово. Я позвонил сенатору Обаме, чтобы поздравить его с избранием на пост президента страны, которую мы оба любим. Естественно, мы испытываем сегодня определенное разочарование, но обязаны идти дальше и сообща работать на благо страны. Мы сражались изо всех сил, и хотя не сумели добиться победы, ответственность за это лежит на мне, а не на вас. Я желаю всего самого лучшего человеку, который был моим оппонентом, а отныне будет моим президентом». Новоизбранный президент Обама, выступая в Чикагском Гранд-парке перед многотысячной аудиторией, сказал: «Наступило время перемен в Америке», и добавил: «Если кто-то сомневается, что Америка — это страна, в которой все возможно, если кто-то удивляется, что мечты отцов-основателей нашей страны живы и осуществляются в наше время, если кто-то подвергает сомнению силу нашей демократии, тот сегодня получил ваш убедительный ответ». Касаясь внешней политики, Обама сказал: «Те, кто хочет разрушить мир, должны знать, мы их разгромим. А те, кто хотят мира и безопасности, могут рассчитывать на нашу помощь. Сегодня мы вновь доказали, что истинная сила Америки в ее идеалах демократии, свободы и равных возможностей». Уже стало известно, что главой администрации Белого дома при Обаме наверняка станет чикагский конгрессмен Рам Эмануэл. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В течение всего этого часа в Вашингтонской студии «Радио Свобода» в прямом эфире известный московский политолог, приглашенный профессор Гудзоновского института Андрей Пиантковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Живость политической борьбы в предвыборной кампании как-то контрастирует с той видимой легкостью, с которой в итоге победил Барак Обама. Почему так получилось?
Ну, вы знаете, я бы вот поспорил с определением легкости. Оно создается вот, опять же, основными средствами массовой информации, которые, ну, 100% были на стороне Обамы. Вот я все утро, готовясь к передаче, не мог найти ни в одной из газет результаты все-таки голосования, национального голосования. Везде говорилось о сокрушающей победе Обамы, приводились соотношения выборщиков 30-88 против 146, кажется. А если взять проценты голосовавших, но это 52-47, это вообще для Маккейна достаточно удивительный результат, если вспомнить абсолютную непопулярность Буша и экономический кризис, который, вернее, его такое яркое телевизионное стадия, начавшееся в сентябре, которое, собственно, и разрушило шансы Маккейна. Борьба была достаточно упорной до самого конца.
Спасибо. Теперь давайте чуть подробнее о слагаемых победы Барака Обамы, о причинах, по которым его выигрыш на выборах называют историческим. Давайте для этой части беседы послушаем мнение известного американского историка, профессора Аризонского университета Марка Фунхагена. Он обращает особое внимание, ну, не один, собственно говоря, он на то обстоятельство, что впервые президентом США стал афроамериканец.
Каждая, как бы, экспансия возможных кандидатов, то есть из разных этнических или гендерных групп, которые раньше не были представлены на самом высоком уровне, мне кажется, это можно считать только в некоторой степени исторически. Барак Обама, его кандидатура воспринимается как первая африкано-американская кандидат на пост президента. Мне как историку кажется интересными тоже ирониями судьбы, как бы, потому что Обама сенатор из штата Иллиной. И Абрахам Линкольн был сенатор из штата Иллиной. Когда Линкольн стал президентом, он освободил рабов. Так что в прямом смысле Обама, его кандидатура – это наследие того освобождения рабов, который совершил Абрахам Линкольн.
А Андрей Пятковский, согласны с таким выводом историка Марка Фунхагена?
Нет, безусловно, факт избрания афроамериканца – это чрезвычайно важный и чрезвычайно позитивный. Мы сейчас, так сказать, оставляем в стороне взгляды Обамы, его будущую политику. Мы, наверное, немножко об этом поговорим. Это как бы подводит черту в известной степени над самой тяжелой страницей в американской истории. Это рабство, это гражданская война, это десятилетие дискриминации. Это исторический факт и безусловно, очень позитивный.
Спасибо. Давайте сейчас как раз продолжение этой части беседы послушаем мнение российского эксперта, это директор Института США и Канады Сергей Рогов. Он тоже считает победу Обамы новой важной вехой американской истории, и масштаб проблем, который стоит перед будущим американским президентом, как считает Сергей Рогов, может войти в историю таким образом, что он может, Барак Обама может оказаться похож на Франклина Рузвельта. Давайте послушаем.
Обама выиграл прежде всего за счет глубокого разочарования американцев в той политике, которая проводилась в последние годы. Сочетание внутренних и внешних кризисных явлений привело к феномену Обамы. Требуются изменения, и молодой сенатор от Иллинойс как бы персонифицирует эти изменения. К середине 21 века белые будут составлять меньше 50% населения США. Испаноязычные, выходцы из Азии, афроамериканцы станут большинством в Америке. Начинает меняться американская элита. Поэтому нынешние выборы можно рассматривать как завершение определенной эпохи и начало перестройки по-американски. Нынешний финансово-экономический кризис показывает, что жить дальше, вот как привыкли американцы, жить комфортабельно, при этом платить очень низкие налоги и постоянно увеличивать потребление, невозможно. Надо либо повышать налоги, а в Америке они значительно ниже, скажем, чем в Европе, либо уменьшать государственные расходы, социальные расходы. Естественно, Обама об этом не говорил так же, как и Маккейн. Но, став президентом, он должен будет принимать очень трудные и серьезные решения. Требуется Америке сегодня своего рода новый Франклин Рузвельт, который пришел к власти в 1933 году, не имея никакого плана действий. Но в первые 100 дней он начал экспериментировать, в результате возник новый курс. Это определило дальнейшее развитие Америки на многие десятилетия. Вот сейчас вопрос, на мой взгляд, заключается в том, станет ли Обама новым Рузвельтом, сможет ли он методом тыка найти выход из кризиса и постепенно выработать новую стратегию и внутри страны, и на международной арене, либо эти эксперименты могут только усугубить ситуацию.
Итак, директор Института США и Канады Сергей Рогов считает победу Обамы признаком формирования новой политической элиты в Соединенных Штатах на основе демографических перемен в этой стране. Андрей Пятковский, вы согласны с такой постановкой вопроса?
Я думаю, что когда мы увидим состав кабинета Обамы, и не только кабинета, а там десятки постов различных административных органов, послов и так далее, мы увидим, что в большинстве своем это люди уже бывшие там в клинтонской администрации. Поэтому говорить о такой какой-то этнической смене элиты с прицелом на 2050 год, мне кажется, еще рано, но тем не менее сам факт избрания президентом чернокожего политика очень символичен. Что касается будущей роли Обамы, возможного нового Рузвельта, ну, во-первых, я бы сказал, что в американской истории существуют разные точки зрения на новый курс Рузвельта. В частности, беспристрастные статистические данные показывают, что депрессия-то в Соединенных Штатах продолжалась до самой Второй мировой войны. Уровень безработицы в 40-м году был 15%, и скорее война вытащила американскую экономику из депрессии, чем нововведение Рузвельта. Вообще, мне кажется, что Обама оставит свой отпечаток или положительный, или, наоборот, неудачный, скорее во внешней политике, чем во внутренней, потому что здесь его подходы и подходы демократов в целом более существенно отличаются от традиционного курса республиканцев, чем их разногласия по степени налогов и той или иной модели социального страхования и медицинского страхования.
Вот сейчас, Андрей Андреевич, ну, понятно, это первые такие довольно эмоциональные часы или дни после выборов, ну, и это еще традиция американской публичной политики, много символов, много слов о каких-то аналогиях исторических. Вы сомневаетесь в том, что вот за этой символикой, крайне сейчас благоприятной для Обамы, и сравнение там с Рузвельтом, и с Кеннеди, и вот эти перемены, последуют какие-то действительно реальные изменения в американском обществе, американской политике? Вы считаете это невозможным, да?
Нет, вы знаете, ведь Обама – это не одиночная фигура. Вокруг Обамы было очень много образованной молодежи. Вообще, это наибольшие энтузиасты Обамы, выпускники университетов. Вот эти выборы отражают некий такой культурологический сдвиг в современной Америке. Вот недаром так ожесточенно кампания Обамы, вплоть до неприличия, даже на мой взгляд, набрасывалась на Сару Пелин. Вот это как бы два разных культурологических типа. Такая женщина, self-made женщина из американской глубинки с традиционными ценностями, и establishment побережья, образованные люди, выпускники университетов. Вот у этих двух слоев американского общества довольно разный взгляд на роль Америки в мире. Вот те люди, которые привели Обаму к власти, такие космополиты побережья, они считают, что во многих собственных проблемах Америка виновата сама, что вот сам факт избрания Обамы очень резко позитивно изменит образ Америки в мире, и что вообще достаточно будет ему сесть и поговорить откровенно и с американскими партнерами, и американскими противниками, и многие недоразумения рассеются. Конечно, администрация Буша наделала много ошибок, и новый такой подход, он необходим, но мне все-таки представляется, что вот в таком взгляде на будущее американской внешней политики при Обаме много наивного.
Спасибо. Многие эксперты говорят о победе Обамы как о демонстрации силы американской демократии, способности американского общества к переменам. Давайте послушаем сейчас заведующую кафедрой российских исследований Монтерейского института международных отношений, это Калифорния, Анну Васильеву.
Нужно представить колоссальную апатию и разочарование, которые владели буквально, ну, большинство населения Соединенных Штатов последние несколько лет. То есть, кем бы я ни разговаривала, и со студентами, и с коллегами, и с работниками средств массовой информации, и с рабочими, и с мигрантами из Мексики, вот, знаете, колоссальное ощущение невозможности изменить ни внешние политику Соединенных Штатов, ни внутреннюю ситуацию, просто вот давлело во всех разговорах. Приход Барака Обамы, ну, привнес какое-то невероятное вдохновение. То есть на эмоциональном уровне эти выборы можно сравнить, может быть, только с 1960 годом, когда выиграл Джон Кеннеди. Вот это вдохновение, веру в политическую силу народных масс, которую привнес с собой Барак Обама, ему нужно будет, ему и его команде превратить в какие-то конкретные шаги. Тяжесть ведения двух войн для американской экономики и для морали американских граждан сейчас должна быть превращена вот в какие-то конкретные шаги, которые позволят Америке принять очень серьезные решения по выводу войск из Ирака. И такие решения, которые не позволят американцам, которые потеряли своих детей в этой войне, почувствовать, что они потеряли этих детей понапрасну. Барак Обама понимает, что обещания перемен должны быть основаны не на пустой риторике какой-то, а действительно на шагах, которые должны изменить менталитет не простых американцев только, но и людей, которые вовлечены в серьезные решения, государственные решения.
Профессор Монтерейского института международных отношений Анна Васильева. И мой очередной вопрос к Андрею Пианковскому. Он в Вашингтонской студии «Радио Свобода». Андрей Андреевич, вы разделяете такой вот эмоциональный пафос, который сопровождают эти выборы, и вам понятна суть тех перемен, которые предлагает общество Обама?
Вот Анна Васильева блестяще передала вот тот комплекс настроения с Калифорнийского побережья, образованной элиты, о которых я говорил. Я высоко ценю эти все благородные порывы, но отношусь я к ним достаточно скептически. Прежде всего, Обама и демократы настаивали на выводе войск из Ирака в конце 2006 года, в самый тяжелый период войны, когда еще не наметился поворот. Поворот, связанный прежде всего с восстанием суннитских племен против Аль-Каиды, который был бы невозможен без поддержки американских войск. И тогда этот выход был бы, вывод американских войск стал бы катастрофой, принес громадную моральную победу Аль-Каиде. И благодаря, собственно, Маккейну во многом и Бушу, которые почти в одиночку этим противостояли, американцы остались, и Аль-Каида потерпела колоссальное моральное и психологическое поражение, будучи отвергнуто, казалось бы, своими потенциальными союзниками суннитами. Сейчас Обама из тех же идеологических соображений будет ускорять этот выход искусственно, что может привести к возвращению прежней ситуации. Хотя не в той мере. Очень многое по разгрому Аль-Каиды сделано. Но что касается нас, России непосредственно, вот это восторженная философия от того, что давайте уходить и договариваться, и находить общий язык. Мне кажется, несмотря на риторику Обамы во время выборов, когда он говорил, что Ирак — это плохая война, и Афганистан — хорошая, приведет их к выходу американских войск и коалиции в целом и из Афганистана, где положение очень серьезное. И вот это откроет просто громадную дыру на южных рубежах России и вернет нас к ситуации 2001 года, когда исламисты готовы были соединиться со своими союзниками в Узбекистане и других республиках Средней Азии. Поэтому это вопрос очень сложный, и тут требуется очень взвешенный подход, а не просто душеспасительные лозунги.
Ну, по крайней мере, этот вопрос поставлен. Андрей Пиантковский сегодня в Вашингтонской студии «Радио Свобода». К беседе с уважаемым экспертом мы вернемся во второй части программы. А сейчас, до конца этой получасовки, чуть подробнее попытаемся объяснить суть экономической программы Барака Обамы, что ждет американцев, что ждет весь мир в связи с теми преобразованиями экономическими, которые он предлагает. Говорит профессор Гурьевского центра Стэнфордского университета Михаил Бернштам.
Экономические программы нынешней администрации Буша, Обамы и Маккейна были довольно близки. Но программа Обамы отличается по части, как вести себя в отношении последствий экономического кризиса. Здесь Обама предлагает гораздо более крупный так называемый бюджетный стимулятор. Он предлагает вложить в экономику дополнительно 175 миллиардов долларов, значительная часть которых пойдет на строительство мостов, на строительство железных дорог и на строительство строительство школ. То есть это такие социальные программы. Затем он предлагает дать немедленно налоговые освобождения в виде прямых денежных чеков по $500 на налогоплательщика. И затем он предлагает очень крупные субсидии малообеспеченным слоям. То есть все это вместе создает ему, естественно, популярность среди малоимущих слоев населения, среди национальных меньшинств, среди низшей части среднего класса. На самом деле никакого снижения налогов 95% избирателей нет. Речь идет о так называемом отрицательном подоходном налоге. То есть люди, которые вообще не платят налог, примерно 15% населения, которые имеют очень низкие доходы, но подают налоговые декларации, они будут получать субсидию. Он называет снижением налога, в общем-то, чек социального пособия. И за счет этого он миллионам людей, миллионам налогоплательщиков, которые не платят налогов, но имеют доход, на который можно было платить налог, если бы у них не было больших семей, или если бы они не были бы людьми с малым доходом. Он им дает субсидии, затем он снизит налоги представителям низшей части среднего класса и увеличит налоги более высокооплачиваемым. В последние дни заговорили о том, что это будет $150 000 в год, то есть это уже захватывает верхние слои среднего класса Соединенных Штатов. То есть речь идет, Обама сам об этом говорил, о крупнейшем перераспределении доходов в истории Соединенных Штатов Америки. Создается крупнейшая программа общественных работ, при которых государство, даже не привлекая частные предприятия, не создавая концессии, а напрямую государство, займется крупнейшим строительством инфраструктуры, то есть железных дорог, мостов, школ, всевозможных социальных учреждений. Государство будет приобретать свою долю в крупнейших промышленных предприятиях, начиная с их финансовых подразделений и заканчивая самими предприятиями, то есть будет идти большое перераспределение собственности, частичная национализация.
Экономическая программа Барака Обамы и американская экономическая перспектива. Разъяснение профессора Михаила Бернштама. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за среду, 5 ноября. И вот главная тема второй половины этого часа. Как изменится при новой американской администрации отношения Москвы и Вашингтона? Что нового сообщил Дмитрий Медведев, депутатом Федерального собрания? Как российская политическая элита и Владимир Путин относятся к идее о продлении полномочий президента и парламента? Эксперт программы сегодня – политолог Андрей Пиантковский. Продолжим после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев, выступая со своим первым посланием к Федеральному собранию, предложил увеличить срок президентских полномочий до 6 лет, срок полномочий Госдумы до 5 лет. Коснувшись вопросов международной политики, Медведев подверг критике США. Он также заявил, что если США разместят в Европе объекты своей системы ПРО, из Калининградской области будет вестись их радиоэлектронное подавление, кроме того, в области будет развернут ракетный комплекс «Искандер». Объединенный гражданский фронт считает предложение Дмитрия Медведева увеличить президентский срок началом фактической узурпации власти в России. В принятом ОГФ заявлении говорится также, что это попытка отвлечь внимание общества от социально-экономического кризиса в стране. Бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина не хочет встречаться ни с кем, кроме родных и врачей. Писатель Виктор Ерофеев назвал это красноречивым свидетельством истинного положения с правами человека в России. Ерофеев призвал продолжить сбор подписей под обращением к президенту России с просьбой помиловать беременную Бахмину. Новый избранный президент США Барак Обама заявил, что в Америку пришли перемены. Он выступил минувшей ночью в Чикаго перед десятками тысяч своих ликующих сторонников. На выборах во вторник Обама намного опередил своего соперника, сенатора-республиканца Джона Маккейна. Маккейн признал поражение и поздравил Обаму с победой. Мировые лидеры поздравили Барака Обаму с избранием президентом США. Демократическая партия США укрепила свои позиции в Конгрессе на прошедших во вторник выборах. По предварительным данным, демократы, и так обладавшие большинством в обеих палатах Конгресса, теперь контролируют 56 из 100 мест в Сенате и 251 из 435 мест в Палате представителей. Переговоры о вступлении Хорватии в Евросоюз могут завершиться уже через год, заявил член Еврокомиссии.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 5 ноября. Сегодня президент России Дмитрий Медведев впервые в своей практике главы государства выступил с посланием к Федеральному собранию. Главное, что услышали депутаты двух палат парламента, это предложение об увеличении срока президентских полномочий до 6 лет, а срока полномочий Думы до 5 лет. Коснувшись вопросов международной политики, в главном Медведев подверг критике США, заявив, что следствиями, как он выразился, самонадеянной и односторонней политики Вашингтона стали недавний конфликт в Южной Осетии, глобальный финансовый кризис. У нас сегодня не так много времени, чтобы обсудить все аспекты речи Медведева, но о чем-то главном мы поговорим. И вначале давайте послушаем репортаж из Кремля корреспондента «Радио Свобода» Данила Гриперовича.
Свое первое президентское послание парламенту России Дмитрий Медведев делал, в отличие от двух его предшественников, не в мраморном зале 14-го корпуса Кремля, построенного в советские времена, а в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Политикам в этом новом месте было некуда уйти от журналистов, и ощущение большей свободы в общении с руководством страны присутствовало вовсю. О свободе говорил в своем послании и Дмитрий Медведев, но гораздо больше он говорил о конфликте вокруг Южной Осетии и Абхазии, о военных планах России и о политической реформе, в которой президент России выделил два момента, и один из них стал большой новостью.
Первое. Расширить конституционные права Федерального собрания, отнести к предметам ведения Государственной Думы контрольные функции в отношении исполнительной власти, установив конституционную норму, обязывающую правительство России ежегодно отчитываться в Государственной Думе по итогам деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно парламентом. И второе предложение – увеличить сроки конституционных полномочий президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет соответственно.
В то, что Дмитрий Медведев действительно предложил увеличить президентский срок, сначала не поверили даже люди, работающие в Кремле. Во всяком случае, те, кто на этом месте речи президента отвлекся. Наблюдавшие же в это время за реакцией на сказанное Владимира Путина, впервые слушавшего послание в качестве премьера, отметили, что он не выказал никакой особой радости по поводу услышанного, да и вообще почти все слова своего бывшего подчиненного воспринимал, несколько поморщившись и без особого энтузиазма. Зато соратники Путина по партии «Единая Россия» вдохновились сказанным, и секретарь президиума политсовета партии Вячеслав Володин заявил «Радио Свобода», что все логично.
В большинстве регионов России срок полномочий органов законодательной власти он составляет 5 лет. Более 80% нашей территории. Поэтому это дань времени за такой короткий промежуток времени, как 4 года. Ну, невозможно многие программы реализовать, поэтому в регионах на этот срок полномочий давно уже вышли. Россия большая страна, и когда речь идет о президентской власти, то 4 года – это срок маленький.
А лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя инициативу Медведева, сослался не на региональную, а на советскую практику, но не без оговорок.
5 лет, вообще-то говоря, это наши сроки. Почему? Потому что советский период, 5 лет, пятилетка была этапом в развитии. И все планирование шло, исходя из пятилеток. На мой взгляд, это российская традиция. Она, кстати, была и гораздо раньше. Давайте ее восстановим вполне нормально. Но тут есть ряд встречных требований. Понимаете, когда тебя на 6 лет на шею посадили в ходе нечестных выборов, у тебя нет возможности потом ни покритиковать, ни отозвать, ни спросить. Не потребует, то это будет худший вариант.
Губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко словно ждала вопроса о «Радио Свобода», устраивают ли ее новые сроки работы президента и Государственной Думы.
6,5, на мой взгляд, это оптимальный срок для президента такой огромной страны, для его эффективной работы. 5 лет для парламента тоже считают оптимальный срок. И важно, что президентские и парламентские выборы будут разнесены между собой. 4 года страну не успеешь объехать.
Впрочем, не все заостряли внимание на изменении сроков. Некоторые парламентарии получили гораздо большее удовлетворение от предложений Дмитрия Медведева в военной сфере. В частности, вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский был приятно удивлен планами Кремля разместить в Калининградской области ракетные комплексы и пересмотреть планы свертывания ракетных частей.
Будете бряться оружием, у нас есть чем ответить. Там мы прекратим сокращение ракетных армий. И эти ракеты будут нацелены на соответствующие объекты, которые могут угрожать России. Мы будем меньше сокращать или будем заменять на более совершенные. Вот Грузию сколько вооружали? На сутки хватило им всего их вооружения. Наши ракетные армии будут настроены определенным образом. Мы не только не будем сокращать, но и наводка будет на те угрозы, которые есть. Калининград, это совсем рядом с Польшей. Там 200 километров до Варшавы. Поэтому пускай думают о том. И они уже, я думаю, откажутся. У них уже нет денег.
Впрочем, были моменты, когда люди, собравшиеся в зале, в большинстве своем члены партии «Единая Россия», явно не знали, хлопать ли им или все же не стоит. Например, такое замешательство было видно на их лицах после слов Дмитрия Медведева о том, что государственный аппарат в России – это сам себе суд, сам себе партия и сам себе народ. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
В течение всего этого часа в Вашингтонской студии «Радио Свобода» известный московский политолог, приглашенный профессор Гудзоновского института Андрей Пьянковский. Мы продолжаем беседу. Андрей Андреевич, Дмитрий Медведев заявил сегодня, что если США разместят в Европе объекты своей системы ПРО, из Калининградской области будет вестись их радиоэлектронное подавление российскими средствами. И вот мне кажется, что уже успешное подавление темы американских выборов сегодня произошло, тоже такое радиоэлектронное, поскольку фактически все государственные средства массовой информации только и говорили о выступлении Медведева, а давали о победе Обамы короткой строкой. Вам кажется это случайным?
Нет, мне кажется, что... Вы знаете, мне этот вопрос задавали раньше, когда было назначено на 5 ноября, и я, скорее, склонялся к тому, что это случайность. Но вот центром речи сегодняшней Медведева была такая антиамериканская риторика, поднявшаяся на уровень выше знаменитой мюнхенской. Ну, я уже не говорю вот о таких мелочах, как впервые сегодня прозвучало, что мы еще будем радиоподавлять радар в Чехии, который, кстати, вообще вряд ли когда-нибудь будет реализован, мы этого еще коснемся. Но он поднялся на такую концептуальную высоту, что вот из этой американской империи зла исходят вообще все угрозы российскому обществу и в сфере безопасности, повесив на американцев вот эту показательную экзекуцию Грузии, которую мы готовили, не скрывая, около полугода, и экономический кризис в России, а вернее продемонстрированный в условиях мирового финансового кризиса полную несостоятельность вот этой путинской модели капитализма друзей. То есть новому президенту было выложено вся эта порция нашей антиамериканского вставания с колен, так превентивно, на всякий случай. Я думаю, потому что как раз ожидаются очень серьезные проблемы для Кремля в отношениях с Обамой. Вот, как мы уже говорили в первой части, новая администрация будет стремиться решить все проблемы и недоговоренности с массой своих партнеров, и в том числе нацелена на конструктивное отношение с Россией. В этой ситуации строить образ врага, как Америки, будет труднее. А это сейчас совершенно образ врага в лице Запада и Америки стал совершенно необходимым системообразующим элементом всей идеологии режима, сплачивающего нацию, особенно в условиях социально-экономического кризиса неизбежного, и особенно в условиях того, что сейчас прозвучало явно в сегодняшних новациях какого-то путинско-медведевского плана по дальнейшему закреплению их практически пожизненной власти.
Ну вот давайте об этом мы чуть позже поговорим. Еще, я думаю, у нас будет несколько минут. Сейчас просто удачно вы вышли, Андрей Андреевич, на тему, которую сегодня затронул в эфире «Свободы» профессор Центра стратегических проблем имени Джорджа Маршалла. дела в Германии Александр Гарин. Он говорил в том числе о других причинах победы Обамы, но там важно вот в контексте нашего разговора то, что он говорил о вот этой конструировании образа врага. Давайте послушаем.
Есть популистский момент, харизматический, то есть надежда на то, что человечество может преодолеть свой биологический российский комплекс прирожденный, что очень актуально для всех стран Европы, конечно, где огромные меньшинства и проблемы иммиграции и так далее, и так далее. Но это такой эмоциональный взлет, что можно что-то на эту тему делать, и демократия не мешает тому, чтобы люди в большинстве своем принимали какие-то не биологические, а напротив, идеалистические тенденции и решения. Но а второй момент – это чисто рациональный, шахматная доска большой политики, то, что касается элиты. И здесь, конечно, синдром 11 сентября заканчивается с американской стороны. Все, что было блокировано в связи с этим синдромом, уходит в сторону. С Обамой связывается в этом смысле надежды на сотрудничество, прежде всего. Все надеются на то, что Америка в большей степени откроется миру, уважит существование независимое европейское. Вот этот момент популистский, то есть харизматический, который показал, что демократия открывает социальную мобильность человеку, если у него есть гарвардский диплом. Вот этот момент, он не может не сказаться и на климате в России, поскольку Россия построила свое кредо на том, что ваша демократия – это на самом деле империализм, а вот наша суверенная демократия – это вот эффективная финансовая политика и все остальное. Поэтому, так сказать, с этой точки зрения акценты, вероятно, тоже сместятся насчет демократии в России. Враг исчез. Понимаете, как в свое время Горбачев говорил, мы сделаем с вами страшную вещь Западу, мы уберем образ врага. Впечатление такое, что Обама решительно вытаскивает, как ковер из-под ног, вот этот образ врага от кремлевской администрации. То, что сейчас Россия высказала, установка ракет там в Калининграде там, и так далее, это, конечно, в любой администрации породило бы какую-то реакцию, какая бы она ни была, и в этом смысле Россия действительно в противофазе. Если взять Европу как масштаб, то Россия в противофазе.
Эксперт из Германии Александр Гарин, мой вопрос к Андрею Пиантковскому. Вы считаете, что Россия и дальше будет играть на повышение и предложит фактически Америке договариваться или мириться на своих условиях, или возможно смягчение позиций?
Вот в том, что сказал коллега, ключевым словом будет «уважит». Вообще, мне представляется, что 90% всех претензий европейской, российской, арабской, индийской, какой угодно элиты к Соединенным Штатам, это претензии психологического характера. Ну, а для России это вообще классический русский вопрос. Ты меня уважаешь, который она обращает все время к Западу. И, кстати, вот вы сказали, на своих условиях. А какие эти условия? Вот я все время вспоминаю классическую сцену. Не во время этого грузинского кризиса, а вот года два назад, когда были, гоняли за грузинами в Москве. У Лаврова спросили, а что же вы, собственно, хотите от Грузии? Он как бы опешил, помолчал секунд 30, а потом прорычал, они сами знают, что мы хотим. Вот это очень трудно сформулировать для России. Смотрите, что произойдет с Обамой. Возьмем все основные пужалки. ПРО. Демократы крайне скептически относятся ко всем программам ПРО, и во всяком случае форсироваться они не будут. Значит, расширение НАТО. Уже сейчас ясно, что внутренние кризисы в Грузии, Украине, позиции Европы привели к тому, что никаких дальнейших шагов в этом направлении для Украины и Грузии не будет даже при администрации Буша, не говоря про Обаму. Вашингтон согласился начать переговоры о большом договоре о стратегических вооружениях. Это всегда Кремль для... Это очень важно было для того чувства самоуважения, принадлежности к клубу двух сверхдержав. Ну, что еще? Аннексию Абхазии и Южной Осетии практически проглотили. Никто эти вопросы ставить не будет. Очень трудно будет придумывать какие-то новые преступления, в которых надо будет обвинять кровавый режим Обамы Байдена, чтобы поддерживать вот этот накал антиамериканизма, который сегодняшней речью Медведев подтвердил власть намеренно поддерживать и впредь.
Такова точка зрения известного московского политолога Андрея Пиантковского, который весь час вместе со мной работает в этой программе в Вашингтонской студии «Радио Свобода». А вот что думает о перспективах американской внешней политики политики и отношений Москвы и Вашингтона директор Института США и Канады Сергей Рогов.
Америка больше не может определять развитие событий в мире. Две войны истощили американскую армию, американский бюджет. Односторонние действия США, такие, как осуществляла администрация Буша, дальше невозможно. Значит, надо договариваться. Договариваться с Европой, договариваться с Китаем и вполне возможно с Россией. Хотя тут существуют достаточно серьезные разногласия, скажем, по такому вопросу, как принятие НАТО Украины и Грузии. Но, судя по всему, Обама серьезно настроен пойти на значительные шаги в сфере сокращения ядерных вооружений, нераспространения оружия массового поражения. И учитывая, что в декабре следующего года истекает договор СНВ-1, я считаю, что существуют достаточно высокие шансы на то, что Россия и США до истечения срока действия договора СНВ-1 смогут договориться о новом юридически обязательном соглашении, которое будет продолжать не во всем, но прежде всего в плане проверки и мониторинга договор СНВ-1. Это возможно будет в том случае, если Соединенные Штаты пойдут на замораживание, развертывание противоракетной обороны в Польше. В отличие от республиканцев, от Буша, от Маккейна, демократы не придают приоритетного значения противоракетной обороне.
Демократы традиционно, как считается, больше обращают внимание, чем республиканцы, на вопросы нарушения прав человека, демократических свобод. Ожидаете ли вы, что риторика в этом отношении политическая из Вашингтона после прихода к власти Барака Обамы относительно демократических процессов в России станет более жесткой?
Риторика стала уже достаточно жесткой в последние годы. При администрации Буша и особенно острота она достигла после российско-грузинской войны. Я не думаю, что накал этой риторики существенно снизится. Но я и, честно говоря, не ожидаю какого-то дальнейшего наращивания. Ну что дальше? Объявлять холодную войну? Начинать сдерживание России? Такими идеями выступал именно Маккейн, а не Обама. Обама достаточно проявлял осторожность.
Мнение директора Института США и Канады Сергея Рогова и тот же вопрос, который я адресовал этому эксперту, я задаю сейчас Андрею Пианковскому, Вашингтонскую студию «Радио Свобода». Андрей Андреевич, ну вот на вот эту, скажем, инициативу о продлении полномочий российского президента, российского парламента на продолжающиеся нарушения всяких демократических свобод в России администрация Обамы будет как-то резко реагировать, на ваш взгляд?
Ну, вообще говоря, эта инициатива, ну, о подобных вещах хорошо сказал полузабытый классик Ульянов. Формально правильно, а по существу издевательство. То есть формально это не противоречит ни Конституции, ни демократическим процедурам. Есть положение об изменении Конституции, законом 2/3 обеих палат. Все это, пожалуйста. Но существо абсолютно ясно этой акции. Она очень серьезная. Медведев специалист по римскому праву, он прекрасно знает такой принцип, что закон обратной силы не имеет, то есть явно это он заботится не о себе, а о каком-то другом парне, и мы знаем этого парня, вот, и заботится он явно не о 2012 году, потому что с какой стати сегодня, когда дом горит, там финансово-экономический кризис, заниматься процедурными вопросами выборов 2012 года. По-моему, это совершенно явный признак того, что готовятся досрочные выборы президента и парламента, и Путину надоело вот это кресло премьер-министра. Оно оказалось неожиданно слишком горячей сковородкой для него. И, видимо, он, отставляя в сторону вот этого конституционного пажа, намерен вернуться к новым 12 годам своего правления. А я думаю, что какие-то разговоры на эту тему будут, конечно, на Западе. Но, опять же, как правильно считает коллега Рогов, это не будет основанием для отказа от попыток наладить общий язык с Россией. В конце концов, Обама и с господином Ахмадинеджадом собирается встречаться и поговорить по душам. Понимаете, к России внимательно относились к российским демократическим процедурам, когда Россию рассматривали как членом клуба своих. некого, как это заявлено в декларации Большой Восьмерки, мы самые крупные демократические страны мира. Сейчас никто Россию членом этого клуба не рассматривает, и, соответственно, отношение к проблематике прав человека и демократии в России.
А вам кажется, та политическая интрига, которая сегодня была обозначена речью Дмитрия Медведева по поводу изменения конституционного устройства страны, уже решенный или это только пробный шар? Вы считаете, что сейчас начнутся уже непосредственно мероприятия по этому поводу?
Ну, уже сегодня господин Миронов, самый верный солдатик партии и лично премьер-министра, он сказал, что в ускоренном порядке обе палаты парламента проведут голосование по изменению. Я думаю, что и да, и нет. То есть, конечно, решенный. В общем, они это обговорили, они это запускают, процедуру. Но я не исключаю, что в случае какого-то резкого неприятия обществом, элитой, я не знаю, кем еще, экспертным сообществом, могут немножечко эту операцию задвинуть или, по крайней мере, принести на будущее.
И последний вопрос, чтобы вернуться к главной теме программы. Сегодня Дмитрий Медведев не воспользовался такой возможностью, которую Кремль ему, собственно, предоставил, составляя расписание выступления, поздравить Барака Обаму с победой на президентских выборах. Как сложатся отношения личные между этими двумя президентами?
Ну, формальные какие-то слова он произнес о том, что мы будем, держим руку открытую, зависит от новой администрации, будем налаживать и так далее. Ну, я бы не преувеличивал личных отношений. По-моему, все уже накушались вот этими взглядами в душу, в которой один человек обнаружил что-то замечательное, второй увидел три больших буквы KGB, а третья женщина вообще решил, что там нет никакой души. Мне кажется, они не будут играть в некие личные отношения, а превалирующим будет стремление Обамы улучшить или, по крайней мере, создать видимость улучшения отношений с Россией, а выбор здесь за Москвой, и он будет зависеть очень от внутриполитической ситуации. Насколько Москва остро будет нуждаться в образе врага в лице Соединенных Штатов для как бы внутреннего политического потребления.
Я благодарю московского политолога, специалиста по внутренней и внешней политике, приглашенного профессора Гудзонского института в Вашингтоне Андрея Пьянковского за исчерпывающий и очень конкретный толковый комментарий сегодняшнего политического дня. Продолжу итоговый выпуск программы «Время свободы». Как обычно, примерно в это время часа у нас новости средств массовой информации, но сегодня мы по-прежнему считаем, что главная тема все-таки это не выступление Медведева, а победа Барака Обамы и заголовки свежих американских газет. Я попросил сегодня оценить и представить слушателя моего коллегу Александра Гостева.
Внешняя политика Соединенных Штатов.
Все американские и европейские издания одинаково называют победу Барака Обамы исторической и эпохальной. Такие или подобные эпитеты встречаются в двух из трех заголовков. Газета «Нью-Йорк Таймс» материала, заглавленный «Расовый барьер рухнул под напором избирателей, откликнувшихся на призыв к переменам». «Лондонская Таймс» пишет в редакционной передовице о заглавленной «История свершилась, Обама выиграл выборы», что помимо того, что впервые в Америке появился чернокожий президент, вся избирательная кампания, все эти выборы – за последние десятилетия были самыми экстраординарными. Невероятный накал страстей на вчерашних выборах, продолжает «Таймс», стал доказательством энергии, вдохновения и надежд обновленной, дословно омолодившейся американской демократии. Британская же «Индепендент» – материал под заголовком «Получит ли Европа такую Америку, какую она хочет?» Цитата. «Мы, европейцы, грезим сказочной страной Обама-Ленд. Однако эта страна будет не такой, какой мы ее себе представляем. Между Обамой и Маккейном не существует никакой мировоззренческой бездны. И последствия самых первых шагов Обамы скорее разъединят США и Европу, чем объединят их. Может быть, Афганистан станет той знаковой точкой, начиная от которой Европа перестанет участвовать в войнах, объявленных Вашингтоном. Испанская «Эль Мундо» пишет, что представительная фигура Обамы на митинге в Гранд-парке в Чикаго как бы олицетворяла чаяние чернокожего населения. Америка – это место, где для вас возможен любой успех. А немецкая «Тагесшпигель» рассказывает, как победу Барака Обамы праздновали в Кении, на родине его отца. Даже проливной дождь, пишет корреспондент газеты, не помешал нескольким сотням человек, собравшимся в деревушке Когело, петь и танцевать, ведь им было что праздновать. Один из них, выходец из племени Луо, должен стать президентом величайшей нации. Другие типичные заголовки из британской «Гардиан», ирландской «Irish Times» и испанской «El País». Историческая победа Новой Америки, исторический выбор, колоссальная победа.
Russian Program Liberty Life, 5 ноября. Заголовок. Итоги выборов. Автор Сиротин. Основной текст. Президент Буш выступил сегодня с заявлением. Вчера вечером у меня состоялся очень теплый разговор с новоизбранным президентом Бараком Обамой. Я поздравил его и сенатора Байдена с впечатляющей победой. Я сказал новоизбранному президенту, что он может рассчитывать на полное сотрудничество моей администрации в период передачи власти в Белом доме. Во время переходного периода я буду держать новоизбранного президента в курсе всех наших важных решений. А когда наступит 20 января, Лора и я, мы вернемся домой в Техас, храня драгоценную память о пребывании в Белом доме и о чести служить нашей удивительной стране. Буш пригласил новоизбранного президента с семьей в Белый дом. Сенатор-республиканец Джон Маккейн, признавая поражение, сказал: «Американский народ сказал свое слово. Я позвонил сенатору Обаме, чтобы поздравить его с избранием на пост президента страны».
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Этот факт состоит в том, что в Америке произошли перемены не только политические. Осмыслить эти перемены на языке массовой культуры я попросил моего нью-йоркского коллегу Александра Генниса.
Название этой незатейливой песенки следовало бы перевести в свойственном этому опусу частушечном стиле. «Как я втюрилась в Обаму». Автор признался, что сочинил эту песенку не столько в политических, сколько в чисто развлекательных целях. В ней нет серьезного, как и любого другого содержания. Этим, собственно, она и удобна. Как всякий сверхпопулярный артефакт поп-культуры, видео девушки Обамы посмотрели миллионы гостей Ютуба, песенка мало что говорит, но многое объясняет, переводя на язык молодежной культуры социально-политические проблемы Америки 21 века. Главным героем тут служит телефон. Телефон соединяет персонажей несостоявшегося романа Обаму с девицей, олицетворяющей молодую, сексуально и политически активную Америку. Эта связь, как та, которой приучил нас компьютер, одновременно анонимно и интимно. Она позволяет виртуальный тет-а-тет. Девушке Обамы достается лишь голос своего кумира. Но и он сводит ее с ума от страсти, которые с благодушным пониманием относятся второстепенные участники этой любовно-демократической идиллии. Новым в этом жанре является расовый аспект, его полное отсутствие. Это тотальная и бескомпромиссная индифферентность. Девушка Обамы со всей ее компанией исповедует столь искренний расовый дальтонизм, что поневоле позавидуешь ее поколению. И им не надо бороться с предрассудками, их у них уже просто нет. На утро после победы Обамы об этом другими словами написал обозреватель Томас Фридман. Гражданская война в Америке наконец закончилась. О ней можно забыть, что охотно сделала хорошенькая девушка Обамы, которая никак не похожа на отличницу, зубрящую уроки по истории. Песня заканчивается не лирическим аккордом, не прощальной нотой, не задумчивой тишиной, а истошным победным криком «Обама!».
Обама! Интересно, что именно так? Гостями рубрики «Сегодняшний факт» был Александр Геннис и девушка Барака Обамы, нового президента Соединенных Штатов. Это был итоговый выпуск программы «Время свободно». Над ним работали продюсеры Андрей Амочкин и Илья Бабчинецкий. Вел выпуск Андрей Шарый. Всего доброго, до завтра.